Свежее утро на радио «Спутник».
Прямой эфир начинается на радио «Спутник». В студии обозреватель Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев. Приходится начинать свежее утро с таких печальных, трагических новостей. Дело в том, что в Рязани произошло чрезвычайное происшествие. Пожар в реанимационном отделении больницы в этом городе. 3 человека погибли, 8 госпитализированы. Такую информацию уточняют в региональном МЧС. Оль, привет. Да, мы не поздоровались.
Да, приветствую. Ну вот давайте послушаем, что сообщила временно исполняющая обязанности начальника отделения информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Рязанской области Оксана Букшина.
Сообщение о пожаре поступило в 3.36, 4.17 пожар ликвидирован. От нас выезжали 60 человек личного состава и 19 единиц техники. 3 человека погибло, 35 эвакуировано, 8 спасено. Причины ущерб устанавливаются.
Ну и также, кстати, в региональном МЧС заявили, что вот все системы пожарной защиты во время возгорания в Рязанской больнице сработали. Речь идет о клинической больнице имени Семашко в городе Рязань. Причиной гибели людей на пожаре в реанимации стало отравление угарным газом. Это вот последняя информация. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Спали люди, спали пациенты в больнице. И в 3.36, вот по словам...
Начался пожар, да?
Да, по словам нашего спикера.
Но потушили очень быстро.
3.36, смотри, 4.17, да, 45 минут. То есть меньше, чем 45 минут.
Ликвидировано возгорание, да. Ну вот есть информация о том, что в экстренных службах сообщили, что одна из пострадавших, медсестра, получила 75% ожогов тела. Она, кстати, была свидетелем начала пожара. Опросить ее пока нет возможности. Женщина находится в тяжелом состоянии.
Да, губернатор Рязанской области поручил оказать помощь семьям погибших при пожаре и проверить больницы региона. Но это тоже такая традиционная для России история, когда после случившегося начинается тотальная проверка всего, собственно,
да. Ну и, кстати, вот что касается причин пожара, то возгорание в реанимации могли спровоцировать неисправность проводки медицинского оборудования или неосторожное обращение с огнем. Ну и также сообщается, что СМИ пишут об этом, что вот в этом медицинском учреждении находились также пациенты с коронавирусом.
Ну что, ждем обновления темы, ждем результатов проверки. Понятно, что будет следствие, понятно, что будут установлены причины. Надеемся, что никто больше не погибнет, а здоровье тяжелых, получивших травмы тяжелые, они пойдут на поправку, конечно, да. Но давайте, есть еще и другие темы. Россия заблокировала включение спорных концепций в декларацию Генассамблеи ООН по ВИЧ. На заседании обсуждали образование детей в области сексуальности и сексуальные права несовершеннолетних.
Да, вот в ходе переговоров российской делегации все-таки удалось добиться того, что в текст декларации не включили целый ряд спорных и противоречивых концепций, в том числе таких, как образование в области сексуальности, сексуальные права, лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей. Между тем, вот, к сожалению, вот в эту декларацию не прошли российские предложения о продвижении здорового образа жизни, о поддержке семейных ценностей, а также неприятие усугубляющих гуманитарную ситуацию односторонних санкций против развивающихся стран. Но вот надо сказать, что все-таки такой положительный момент. В текст этого проекта попало несколько конструктивных элементов, как сообщили в российской делегации. Среди них международные цели по борьбе с ВИЧ, по тестированию, лечению и подавлению вирусной нагрузки и установке по искоренению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, а также положение о борьбе с дискриминацией людей, которые живут с ВИЧ. Но мне показалось, что пока как-то несколько расплывчатые какие-то формулировки, не очень понятно, чего все-таки добивалось российская делегация, какие-то, в общем-то, общие положения. Хотелось бы какой-то конкретики все-таки.
А ты другие положения смотрела, о чем там говорится?
Ну вот, например, вот хотелось бы у спикера спросить, да, Россия не дала включить пункт о секс-образовании в декларацию ООН по ВИЧ, но вот, а что же плохого вот в этом образовании? Ну, да. Наоборот, дети должны знать, чем это чревато и как это делать безопасно.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер с нами на прямой связи. Владимир Ильич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот кажется, тема ВИЧ такая абсолютно гуманитарная, в каком-то смысле понятная, важная, потому что проблема, потому что по-прежнему люди заражаются и умирают от этой заразы. Но мировое сообщество пресловутое все равно не может найти каких-то точек соприкосновения, какого-то выработать консенсуса по этому вопросу. А почему же так происходит-то?
Ну, так происходит, потому что у нас разное видение ситуации, разное видение вообще того, как из этой ситуации выходить. Собственно, когда мы ввели понятие винильной юстиции, а это было уже довольно давно, мы пришли к ситуации, когда, собственно, воспитание детей, оно постепенно убирается из семьи. Запад на этом настаивает, Россия против этого возражает.
Но, тем не менее, простите, я вот посмотрела таблицу, количество новых случаев заражения ВИЧ в 2015 году, например, в мире, значит, на первом месте Нигерия, потом Зимбабве и на третьем месте Россия. Почти 58 тысяч.
Что я могу сказать? Россия возражает против того, чтобы проблемы воспитания детей полностью передать надзорным органам. А что касается заражение ВИЧ в России, то, например, есть проблема вакцинации в России. Россия чуть ли не первая вышла на вакцинацию против коронавируса, но вакцинироваться никто не хочет. А Россия такая страна, где санитарным нормам, гигиене традиционно сами граждане уделяют не такое важное место, как во многих других странах.
Слушайте,
поэтому
а вот это
проблема.
Да, вот эта история с сексуальным воспитанием и сексуальным образованием. Вот я посмотрел, значит, на сайте российского постпредства ПРИО, он сообщается, в ходе переговоров российской делегации совместно с единомышленниками удалось воспрепятствовать включению в текст документа целого ряда спорных и противоречивых концепций. Удалось воспрепятствовать, то есть они не попали.
Не попали, да, мы же об этом
в том числе
сказали,
таких,
да,
как всеобъемлющее образование в области сексуальности, сексуальные права, лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей. А о чем это говорит вот в таком международном контексте? О том, что мы в этих вопросах более консервативные или, не знаю, как сказать, более отсталые, а все остальные такие продвинутые, либеральные. И только ли Россия является, ну, проводником подобных ценностей?
Если России удалось заблокировать ряд положений, то не только Россия. А здесь вопрос в том, что как бы западный подход, он всегда грешит излишней универсальностью. И если есть строчка в каком-то документе, они будут всегда говорить, вот здесь так написано, мы у вас ребенка забираем. И до свидания, потому что здесь так написано. А в России к этому подходят все-таки немножко по-другому. Поэтому есть некие такие когнитивные различия. И Россия против того, чтобы переопределять эту ситуацию в документе. Собственно, Россия на этом настаивала, у нее это в данном случае получилось. А что касается того, что есть проблема ВИЧ в России и ее практически нет на Западе, это, на мой взгляд, напрямую с подобного рода документами не связано. Это скорее связано с безразличным отношением к санитарно-гигиеническим нормам.
А вам не кажется, что это такая неизбежная в каком-то смысле история, неизбежная дорога такая? То есть все равно мир как бы идет в эту сторону. Вот я смотрю, что в принятой декларации сохранились ссылки на необходимость пересмотра национальных законодательств стран в области области легализации проституции, наркотиков и программ опиоидной терапии, заместительной терапии, когда там вместо одних наркотиков наркоманам дают другие. Как бы мир идет в эту сторону, это неизбежно или еще все под вопросом?
Наверное, сам по себе поход в сторону неизбежности не означает, что неизбежность наступает завтра. Поэтому все должно созреть в тот момент, в который оно должно созреть. Россия и многие другие страны к этому на данный момент не готовы. Может быть, за это время и в России, и в тех странах, которые теряют ее позицию, будет найден гораздо более эффективный и менее универсальный подход к данной ситуации.
Ну, кстати, вот России ведь ничто не мешает бороться с ВИЧ с учетом своих подходов, и, в общем-то, декларация, она же носит рекомендательный характер, да? Ну, главное, чтобы это лечение такие, да, было эффективным, но пока, в общем-то,
но это,
этого
видишь,
не происходит.
А видишь ли, это такие. Вот с одной стороны мы говорим, что да, декларация, общие формулировки, ни к чему не обязывающие, рекомендации и так далее. А с другой стороны, понимаешь, 18-е, это такой как бы вектор направления развития вот человечества и страны, как мы видим, законодательство. То есть в каком-то смысле это действительно такой, такая цель, к которой должно идти законодательство разных стран. Ну и вот говорят, что надо там пересматривать отношение к легализации проституции, к ВИЧу, надо пересматривать отношение к сексуальному воспитанию детей, пересматривать отношения. Действительно, готовы, не готовы? Большой вопрос. Ну, хорошо, у нас есть еще одна тема, не переключайтесь, пожалуйста. В США решают, как быть с миллионами доз почти просроченной вакцины Johnson & Johnson от коронавируса.
Да, у этого препарата закончится срок годности в этом месяце. И вот такая ситуация с вакцинами Johnson & Johnson сложилась из-за того, что в апреле было приостановлено ее распространение, поскольку тогда регуляторы США выясняли, действительно ли препарат вызывает образование тромбов. Ну и вот сейчас американские власти спешно решают, как быть, как реализовать вот эти партии вакцины.
Ведь такая тоже в каком-то смысле парадоксальная вещь. Не знаю, согласитесь вы или нет, Владимир Ильич, да, но наделали этих вакцин, никому не раздали, никому не продали, а теперь, получается, нужно в спешном порядке их реализовывать. Мало того,
Там дело как раз в том, что побочные эффекты выявили и стали, естественно, проводить расследование. На это время вакцину не могли реализовывать, поэтому... Здесь, Леш, понимаешь, можно ли упрекать американские власти, что они не поделились с бедными странами, у которых нехватка вакцин?
А можно или нельзя, Владимир Ильич?
Я думаю, что, конечно, можно, если бы, во-первых, когда выявили проблемы...
Но надо было сначала, наверное, убедиться в безопасности этой вакцины, а потом ее уже отправлять в другие страны.
Перед тем, как запускать производство, может быть?
Здесь
это касается вместе каждой вакцины, понимаешь? Недоказана безопасность всех вакцин, которые против коронавируса.
Владимир Ильич, пожалуйста.
Совершенно верно. Да. Во-первых, все побочные последствия от применения вакцин могут стать известными или быть известными только через какое-то время. А во-вторых, это, собственно говоря, не отменило же вакцинацию в самих Соединенных Штатах. В-третьих, собственно, если бы вакцинация началась даже с теми издержками, которые есть во многих странах, которые вакцину закупить не могут, это бы привело к тому, что количество смертей сильно бы сократилось. Соединенные Штаты ведь отказались поставлять вакцину не после того, как они ее произвели, а после того, как они ее начали употреблять у себя и выявили определенные издержки.
Ну да, да, верно, да. Последовательность несколько другая, понимаешь?
Да, то есть... другая последовательность здесь. Они отказались всем не после того, как нашли издержки, а до того. И это в корне меняет.
Ну, в принципе, это нормальная ситуация, когда страна сначала хочет привить свое население.
Так дело-то не в этом. Причем тут и жалко и американцев в этом смысле.
Потом выявили побочные эффекты и приостановили распространение вакцины. Это и правильно сделали.
Ну так тогда в чем вопрос? Если они не хотели сначала, то почему они, пусть прививают дальше? Они же сказали, что можно ей прививать. Вот пусть прививают свое население в Соединенных Штатах до 100% еще очень далеко.
Там просто срок годности уже заканчивается в июне, вот-вот. Поэтому ее придется выбросить, видимо, всю эту партию.
Почему же они этой вакциной не прививают быстренько свое население?
Потому что она побочки вызывает, видите, видимо, еще до конца не исследована эта вакцина.
А кто не хотят ее кому-то продать, если она вызывает побочки? Тогда ее просто нужно утилизировать.
Ну, так и будет, я думаю. Потому что еще вот в том числе американские СМИ отмечают, что поставлять вакцину с коротким сроком годности в страны, где имеется острая нехватка препаратов для вакцинации, нецелесообразно, поскольку это потребует преодоления серьезных материально-технических и юридических препятствий, а с учетом истечения срока годности страны, получившие вакцину, также не успеют ее использовать своевременно. Ну, в общем, это логика правда. В этом есть.
Это правда, но вопрос в том, что если у них есть вакцина, и если у них есть очень много непривитых людей, и вакцина действует, то надо начинать с себя. Они же начали с себя. И если они сняли проблемы с побочных эффектов, то пусть они у себя и продолжают.
Ну, в общем-то, логично,
видимо,
да.
Речь идет о закупке уже новых партий.
А, кстати, в Соединенных Штатах очень трудно привиться, если у тебя нет медицинской страховки. Угу. Вот пусть Соединенные Штаты пойдут навстречу с беднейшим категориям своих граждан и прививают их вакциной. Тем более, что именно в этой категории наибольшее количество случаев заражения.
Спасибо большое, Владимир Ильич. Благодарим вас за комментарий. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований был с нами на прямой связи. Просто меня поражает, вот уж простите за банальность, там, вот эта политика двойных стандартов, когда в отношении одной вакцины, значит, ее нельзя, потому что не проведены достаточные исследования этой вакцины, а другая ровно с теми же, значит, показателями, но не проведены достаточные исследования. Она запускается.
Какая другая? У Модерны не было никаких побочек.
Ну вот
пока.
Мы сейчас говорим про Джонсон и Джонсон. Да.
У AstraZeneca были побочные эффекты, у других вакцин.
Вот. Но так речь-то ровно об этом. То есть в отношении одних действуют одни правила, в отношении других быстро-быстро давайте-давайте, потом выясняются побочки, потом все приостанавливается, эти миллионы доз не продаются, не прививаются, и все вынуждены, ну, в смысле предприятия, бизнесы, страны вынуждены их утилизировать. В общем, странная история, но у нас есть еще темы. Поехали дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
ЮНИСЕФ, да, предупреждает, что миллионы вакцин против ковид могут быть потрачены впустую, да, если богатые страны отправят большое количество, да. Это мы уже поговорили, но теперь в Америку. Ради лидерства никаких денег не жалко. Сенат Соединенных Штатов одобрил план технического противостояния Китаю на $250 миллиардов.
Да, ну вот, например, около 54 миллиардов пойдет на разработку и производство чипов и телекоммуникационного оборудования. Кстати, Байден поддержал эту инициативу и отметил, что Америка должна оставаться самой инновационной и продуктивной страной на Земле. Я бы отметила, что вот в Сенате этот законопроект поддержали 68 человек, но 32 были против. Но это, вот как написали американские СМИ, демонстрирует, что экономическое противостояние Китаю — это вопрос, который объединяет обе партии в Конгрессе. Но вот теперь этот проект должна одобрить Палата представителей, и после этого его уже отправят на подпись президенту Байдену.
Ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Шариков с нами на прямой связи. Павел Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, $250 миллиардов на противостояние. На противостояние техническое, не на сотрудничество, не на развитие, а на противостояние. Немного ли?
Нет, но это на развитие все-таки. Это там пойдут деньги на инвестиции всякие и так далее. Ну, прилично, конечно, да.
Да. Слушайте, а вот есть ли какие-то подробности? Понятны ли они вам? В чем будет заключаться это техническое противостояние? Ровно в том же, о чем говорил Трамп, в переносе производства в Соединенные Штаты, высокотехнологичного несотрудничества с Китаем в этой области, сдерживания там Huawei и прочих китайских гигантов?
Ну, наверное, да, вы знаете, все-таки 250 миллиардов надо будет еще там более детально разбираться, посмотреть, в каком все-таки виде будет закон принят. А судя по всему, он будет принят, учитывая, что сейчас он уже так хорошо пошел. Но вот, например, Берни Сандерс был против этого закона, потому что вот эти 52 миллиарда, вы сказали 54, он говорил 52, они пойдут, например,
на развитие производства чипов, полупроводников
на развитие
США.
Производства. Да, да. Угу. И его как бы это напрягает, что эти деньги пойдут Джеффу Безосу, который его чуть ли там не кровный какой-то
враг. Ну, это такая личная конкуренция, наверное, да, между миллиардерами.
Ну, вот, поэтому, да, поэтому, конечно, там были разные люди, которые за и против, причем против это не только те, которые поддерживали превосходство Китая, но и те, которые считали, что наоборот, закон, как бы сказать, сам по себе не очень там корректный в некоторых местах и так далее. Но давайте поговорим, когда он будет принят, чтобы я детально в нем разобрался.
Ну да, безусловно. А по поводу шансов, простите, пожалуйста, а по поводу шансов, в принципе, на ваш взгляд, есть ли у Соединенных Штатов потенциал и возможность, ну, действительно, вот сейчас на этом этапе состязаться с Китаем, с его ростом экономическим?
Не, ну нет ничего невозможного, конечно. Конечно, есть шансы. Конечно, в общем, эти шансы не то чтобы стопроцентные. Конечно же, надо с этим разбираться. Я думаю, вы спросите про шансы принятия этого закона, потому что я бы обратил внимание на то, что этот закон – это фантастическая победа демократов и Чака Шумера в Сенате, потому что еще неделю назад многие эксперты высказывали сомнения, что этот закон пройдет, и если бы он провалился, то это было бы такое поражение Шумера, демократической партии и Байдена, потому что вы тоже совершенно правильно заметили, что еще и Трамп говорил про противостояние с Китаем, и тут вдруг демократы пришли и говорят, что Трамп не прав, но с Китаем нам все равно надо продолжать противостояние.
Поэтому но то, что Байден подпишет этот
политический
закон,
момент,
по-моему, никаких сомнений нет.
Но если он пройдет еще?
Сначала там будет стадия этого закона.
Ну, палата представителей, Байден, конечно, там же большинство демократов, по-моему.
Так и в Сенате большинство демократов.
Ну видите, и какие проблемы? Тут вот Байден просто сказал любопытную вещь. Он сказал, что мы участвуем в соревновании за победу в 21 веке, и стартовый пистолет уже выстрелил.
Ну да, любят они такие метафоры. Ну,
вот интересно, думаю, что а кто первым-то выстрелил, США или Китай?
Слушайте, ну, как, насколько я понимаю, участник гонки не может выстреливать. Это должен судья делать. Нет, мне кажется, знаете, что еще здесь очень важно, что вот этот вот закон проголосовали до его визита, накануне буквально его визита в Европу. Потому что вот как раз в отношении Европы у Байдена совершенно, действительно, явно совершенно другая позиция по сравнению с Трампом.
Вот,
и Трамп уже вот за полгода начал, как бы сказать, тот ущерб, который нанес Трамп, он начал его исправлять.
Ну, давайте тогда даже без перебивки, мы эту тему тоже хотели с вами отдельно обсудить. Джо Байден вместе со своей супругой 9 июня, то есть сегодня, улетает в Европу. Это будет его первая зарубежная поездка на посту главы государства.
Причем там встречи саммитов намечено достаточно много. Это переговоры с премьером Британии Джонсоном, саммит лидеров Большой Семерки, визит в Виндзорский замок на встречу с королевой. Ну и потом, что называется, вишенка на торте, это саммит НАТО и встреча с Владимиром Путиным. Вообще вот, вот эти вот встречи с партнерами США могут каким-то образом сказаться на переговорах в Женеве между Путиным и Байденом? Он может ведь приехать достаточно уже таким заряженным после вот этих всех саммитов НАТО.
Так он заряжает, господи, он заряжает, заряженным приезжать, пожалуйста.
Ну, как было сказано, то есть цель поездки президента США в Европу — сплотить мировые демократии.
Я думаю, интрига сохраняется, конечно. Я думаю, интрига сохраняется. И, в общем, действительно, как пойдет этот саммит. Понятно, что саммиты, они для... Это такие церемонии для того, чтобы зафиксировать какие-то уже заранее достигнутые договоренности. Я так понимаю, что пока еще никто не знает, что это за договоренности, но вполне можно ожидать того, что эти договоренности касаются и России. Я имею в виду договоренности США и Европы. Там США-НАТО, США-ЕС и так далее. Вот. Ну и в зависимости, я думаю, от того, как там пройдут эти встречи, соответственно, это действительно окажет большое влияние на встречу президентов.
Ну вот сообщается, что Салливан также примет участие в предстоящем саммите глав государств. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства, посольства США в России Джейсон Репхольц на своей странице в соцсетях. Слушайте, а будут такие вот, что называется, с глазу на глаз, будут, на ваш взгляд?
Алло.
Да-да, вы слышите?
Да, вот да, вы пропали, можете повторить?
Да. Я спрошу, на ваш взгляд, велика ли вероятность того, что президенты будут тет-а-тет общаться? Или все же это будет такая открытая беседа с Лавров с одной стороны, с Салливан там с другой стороны, для того, чтобы, так сказать...
Блинкин, по-моему, там ожидается.
И Блинкин, США, да, и все. Да, вот закрытая будет часть.
По-моему, то, что вы говорите, планируется. По-моему, кто-то уже говорил о том, что это есть то ли вероятность такая, то ли даже планы такие, такую встречу организовать.
Тет-а-тет именно, да? Два президента.
Да. Именно, угу. Вот именно с закрытыми дверями, конечно. Угу.
Слушайте, еще пока далеко от Европы не ушли, американцы впервые за долгое время, никто из официальных лиц 6 июня ничего не сказал по поводу высадки в Нормандии. И некоторые тоже, в общем, восприняли это несколько символично, особенно вот в контексте приезда, визита Байдена в Европу. На ваш взгляд, почему так произошло?
Сложно сказать, не знаю, но это, наверное, какие-то протокольные интриги. Uh-huh. Это действительно интересно, потому что высадка в Нормандии – это очень знаковая, и это абсолютно такая, как бы сказать, историческая дата, показывающая как раз ту самую трансатлантическую связь, которую разрушал Трамп и которую сейчас намерен восстанавливать Байден.
Спасибо большое, благодарим вас. С нами на прямой связи был ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, доцент факультета мировой политики МГУ Павел Шариков. Павел Александрович, еще раз спасибо, всего доброго. В студии работали Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев.